С рассветом вдарили с пулеметов и началось. Всех посекли пулеметами. Я да сынишка Фомина, только двое спаслись. Он, Фомин-то, Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимыч. На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку. Вторая — в голову наосклись. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуль нашла его, ударила в бок. Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют. «Что ж, так и должно было получиться», — равнодушно сказал Григорий. Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться. «Куда идешь?» — спросил Григорий. Улыбаясь, Чумаков ответил. «Легкую жизнью шукать. Может, и ты со мной?» «Нет, топай один». «Да мне с вами не жить. Твое рукомесло, Мелехов, ложки, чашки вырезывать не по мне», — насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку. «Спаси Христос, мирные разбойнички, за хлеб-соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь по ломаному колесу. Разве это жизнь?» Григорий после его ухода пожил в Дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу. «Домой?» — спросил у него один из дезертиров. И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть приметно улыбнулся. «Домой. Подождал бы весны, к 1 мая амнистию нам дадут, тогда и разойдемся». «Нет, не могу ждать», — сказал Григорий и распрощался. Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, коноплянные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обойм и 26 штук россыпью. У Крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына. «Мишенька! Сынок!» Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца. Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там в Дубраве своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово: «Сынок! Сынок!» Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, иступленно горящими глазами, жадно всматриваясь в его лицо, спросил: «Как же вы тут? Тетка, Полюшка, живы и здоровы?» По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил: «Тетка Дунь здоровая, а Полюшка померла осенью от глотошной, а дядь Михаил на службе». Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.